Петкова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в нашей программе мы подводим итоги президентских выборов в России. Последние данные из Центра избиркома, комментарии политолога, статьи в свежих российских газетах, международная реакция, чего ждать от оппозиции. Ну а кроме этого, последние новости экономики, спорт и главное событие в жизни двух крупнейших российских городов – Москвы и Петербурга. Все это следующие 50 минут в нашей программе. Итак, мы продолжаем следить за подведением итогов президентских выборов в России. Последние данные мы узнаем от нашего корреспондента Олега Кусова, который только что вернулся из Центральной избирательной комиссии. Добрый день, Олег.
Здравствуйте, Марк. Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров вышел журналистам 10 часов. Сделал заявление относительно предварительных результатов голосования на выборах президента России. А после этого информационное табло в пресс-центре ЦИКа было выключено. Таким образом, мы можем анализировать только цифры, приведенные Чуровым в 11 часу. Давайте послушаем главу Центральной избирательной комиссии.
На это время обработано 99,5% протоколов участковых избирательных комиссий, и оставшиеся 0,5% это в основном участковые избирательные комиссии, расположенные в ряде зарубежных государств, на Тихом океане, в Южной и Северной Америке, и комиссии, сформированные на некоторых судовых избирательных участках, а также небольшое количество комиссий на территории Российской Федерации. С учетом имеющихся данных мы можем говорить о предварительных, подчеркиваю, предварительных результатах выборов президента Российской Федерации, поскольку по законодательству Российской Федерации официальные итоги голосования подводятся по бумажным первым экземплярам протоколов, поступающим из субъектов Федерации. Итак, предварительные результаты. За кандидата Андрея Владимировича Богданова подано 956 567 голосов, почти 1 миллион. Это 1,29% всех пришедших на участки избирателей. За кандидата Владимира Вольфовича Жириновского подано без малого 7 миллионов голосов, 9,37% всех голосовавших. За кандидата Геннадия Андреевича Зюганова проголосовали 13 миллионов 131 тысяча 993 избирателя, или 17,76% всех пришедших голосовать. За Дмитрия Анатольевича Медведева проголосовало всего 51 938 тысяч, уже 940 тысяч, 599 избирателей, что составляет 70,23% всех пришедших на голосование. Приведу данные по явке избирателей. На это время оценка явки избирателей составила 69,65%. Это хороший результат, превышающий предыдущие показатели.
Говорил Владимир Чуров. Я должен сказать, что проведя помещение ЦИКа вчерашний вечер и почти половину ночи, я так и не услышал никаких серьезных официальных заявлений о нарушениях в ходе голосования. Марк.
Ну что ж, вот особенно большой интерес вызывают данные о явке в этих выборах, поскольку результат действительно был довольно предсказуем. Сегодня утром мы с моим коллегой Иваном Трефиловым выясняли данные о явке по разным регионам России. В частности, узнали, что один из самых небольших показателей явки был в Пермском крае. И вот уже сегодня с утра пришло сообщение о том, что губернатор Пермского края Олег Чуркунов отправил правительство края и его администрацию в отставку. Правда, официально это никак не связывается с прошедшими выборами. Что ж, спасибо, Олег. Это был наш корреспондент Олег Кусов. Он рассказал о последних официальных данных по выборам президента России. А сейчас в эфире московский политолог Николай Петров, которого я попросил оценить итоги голосования. Как бы вы могли оценить итоги выборов? Насколько точно цифры совпали с вашими личными ожиданиями?
Ну, мне кажется, что на уровне страны в целом выборы пока, по крайней мере, ничего удивительного не продемонстрировали. И интересным, я думаю, является только то, каким образом невзятые Медведевым голоса были распределены между двумя так называемыми оппозиционными кандидатами, то, что все дополнительные по сравнению с думскими выборами голоса отошли к Зюганову, означает, что коммунисты сейчас с новой силой будут заявлять, что в декабре у них часть голосов отобрали.
Удалось ли властям обеспечить ту явку, которую они так добивались, с помощью самых разных методов?
Ну, мне кажется, интересным на этих выборах было как раз то, что такой жесткой централизованной организации, по крайней мере, до самого последнего момента не было. И многие региональные власти как раз терялись в догадках, что же, собственно, хорошо они должны показать и как это будет оценено в Москве. Явка получилась достаточно высокая и вместе с тем не рекордная. То есть все, в общем, скорее можно говорить о реализации такого инерционного сценария.
Ну а как бы вы вообще оценили обстановку, в которой прошли выборы и предвыборная кампания?
Мне кажется, что главным минусом, в том числе и для власти, предвыборной кампании было то, что она с такими выхолощенными выборами оказалась лишена действительно серьезных дискуссий по поводу и итогов прошлого восьмилетия, и задач, и перспектив следующего. И я думаю, что это сейчас не очень ощущается. Была поставлена тактическая задача, она была грамотно технологически выполнена, и в этом смысле можно говорить, что первый этап передачи власти, он прошел, как это и планировалось Кремлем. Но сейчас возникает действительно серьезная проблема, связанная, во-первых, с тем, что у власти, как представляется, реальных планов и готовых для реализации программ, в том числе и тех реформ, которые Путин когда-то начинал в начале своего второго срока, но потом они были отложены, нет, и в обществе нет поддержки и не будет поддержки ни по одному из этих планов. То есть в этом смысле выборы технологически прошли, можно сказать, для власти безупречно, и результат в смысле легитимизации Медведева достигнут, но те проблемы, которые перед страной стоят и которые Кремлю придется решать, выборы никакого влияния на это не оказали.
Свою оценку прошедшим выборам дал московский политолог, заместитель председателя научного совета Центра Карнеги Николай Петров. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут, в эфире «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Центр избирком России завершает подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье выборах президента страны. После обработки почти 100% протоколов избирательных комиссий с большим отрывом от других кандидатов лидирует Дмитрий Медведев – более 70% голосов. «Газпром» с сегодняшнего утра сократил на четверть поставки газа на Украину. Как сообщили в российском газовом концерне, европейские потребители будут получать газ в полном объеме. «Нафтогаз Украины» считает введенные ограничения незначительными. В Петербурге задержан лидер регионального отделения партии «Яблоко» Максим Резник. Он не исключает, что его задержание связано с намеченным на сегодня маршем несогласных. Организаторы марша, несмотря на запрет властей, намерены провести акцию и в центре Москвы. Акции пройдут также в Петербурге и ряде других городов. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня на наших волнах специальный выпуск программы «Свобода в клубе «Маяк», посвященный дню выборов президента России. Люди, которые не пошли голосовать и объяснили, почему они так поступили, в проекте «Грани ТВ.ру». Бывший российский премьер Михаил Касьянов, поэты Лев Рубинштейн и Сергей Гондлевский, литературовед Мариетта Чудакова, экономист Ирина Ясина, историк Никита Соколов, главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский. Ведет программу Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Узнаем, что пишут об итогах президентских выборов сегодняшние российские газеты. Их читала Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
Итак, какие статьи на эту тему можно выделить, поскольку они есть везде, на первых полосах, на вторых полосах, на третьих полосах.
Да, точно,
информация и о нарушениях, и о том, как проходило голосование в регионах. Ну, что самое интересное?
Ну, о нарушениях, вот зацеплюсь за ваше это слово. Есть действительно несколько интересных публикаций в ряде изданий. Это газета «Коммерсант», это газета газета «Газета», это новое известие. «Коммерсант» пишет, в частности, что наблюдателям от оппозиции удалось собрать весьма объемный материал о нарушениях в день голосования.
Несмотря на то, что их не пускали на многие участки.
Да, совершенно верно. Это «Коммерсант» тоже отмечает, что наблюдателям от оппозиции, в частности, допустим, сторонникам Андрея Богданова, удалось попасть только на 4,2% участков. Но, тем не менее, самый массовый характер носили нарушения, связанные с искусственными какими-то способами повышения явки на этих выборах, достаточно экзотичными и забавными подчас. Ну вот, например, предлагались гражданам различные бонусы в виде скидок в магазинах, допустим, это в Хабаровске было, в виде бесплатного корвалола пенсионерам, который в недавнее время стал весьма дефицитным и очень дорогим лекарством. Дорогим в смысле, что достать трудно. Но были розыгрыши лотерей. В Краснодаре, допустим, разыгрывались автомобили, телевизоры, холодильники и, главный приз, однокомнатная квартира. И вот в течение всего дня голосования шел в прямом эфире местного телевидения розыгрыш вот этой лотереи. Но, естественно, участвовали в ней те, кто пришел на избирательные участки. В Новороссийске пенсионеры, которые проголосовали, получали 10% скидку на лекарства в аптеках города. Коммунисты пытались опротестовать еще до начала голосования вот эту вот практику, но им ответили, что никакого нарушения здесь нет, потому что никакой агитации ни за какого конкретного кандидата нет, так что, в общем, и нарушений нет. Ну, вот итоги... вот еще каким образом повышалась явка. Газета «Газета» пишет о том, что ездил по улицам Москвы автобус с избирателями подставными, которые по некоему условному сигналу получали бюллетени и голосовали вместо граждан, не явившихся на выборы. Ну вот, итоги бывали весьма неожиданными. Например, на 585-м участке в Санкт-Петербурге бюллетени закончились. Настолько повысили явку, что не хватило бюллетеней, пришлось подвозить.
Да, ну вот, кстати, тоже «Яблоко» сообщает, опять же, из Петербурга, и из Москвы, что члены этой партии провели некий такой эксперимент. Они объезжали участки, и один из участников этого эксперимента, житель Мурманска, не имеющий открепительного талона, представлялся своим настоящим именем, показывал паспорт, объяснял, что он приехал из Мурманска и хочет проголосовать именно за Дмитрия Медведева. Ему без проблем
без
на 5 участках
проблем,
из 7 дали бюллетени, которые он и демонстрирует.
Да, совершенно верно. Марк в прессе об этом
Может,
есть.
Поэтому и закончились.
Совершенно верно. Ну, совсем такие забавные варианты в Ульяновске. Вот на избирательном участке в городской школе номер 56 наливали водку избирателям. Стояли люди с бутылками, рюмками и вот предлагали гражданам приобщиться таким образом. Выстроилась очередь, наблюдатели пытались вызывать милицию, с появлением милиции водка и рюмки прятались, но на других участках просто водку раздавали бутылками.
Да, есть, ну, в общем... Санкт-Петербурге, кстати, как сообщала вчера наш корреспондент Татьяна Вольская, на многих участках ее продавали, впрочем, по цене в 30 рублей за пол-литра.
Совершенно верно, невероятная цена. Ну, в общем, короче говоря, нарушения массовые, и, как пишет «Коммерсант», они носили не спонтанный, а вполне системный характер. Например, некий анонимный бизнесмен из Саратовской области рассказывал изданию, что за неделю до выборов к нему попал выполненный местной администрацией подробный расклад по районам. Какой кандидат, сколько, где должен получить голосов. В Орловский обком КПРФ пришла информация о том, что главы районных администраций в конце февраля проводили совещание и рекомендовали иметь в запасе минимум по 100 чистых бюллетеней для готовящихся вбросов. Это вот с членами центра, избиркомов, простите, совещание. Ну и по предъявлению паспорта, ну там тоже свои условные сигналы. В паспорт должна быть вложена резиночка, скрученная жгутиком, и вот когда вот получает комиссия такой паспорт, она по этому паспорту выдает бюллетень. Так что, в общем, конспирация. Ну, какие еще варианты? Бюллетени за кандидата Богданова перекладывали в стопку кандидата Медведева. В бюллетенях за кандидата Зюганова ставилась дополнительная галочка, и они таким образом оказывались недействительными. Но, тем не менее, член ЦИК Игорь Борисов, как пишет «Коммерсант», заявил, что в ходе дня голосования ни от международных, ни от национальных наблюдателей не поступило ни одного замечания, которое потребовало вмешательства в Центр избиркома. Ну и помимо вот такого обилия материалов по поводу нарушений, есть еще, конечно, уже и аналитика какая-то. Независимый пишет в редакционном комментарии, что Дмитрий Медведев заступает на пост номер один в уникальный период. Ему не должен спасать страну от гибели, которая там стояла бы где-то на пороге пропасти. И ему теперь надо не заниматься не выживанием нации, а глубокими вещами, понимать потребности страны, не тех, которые на поверхности, накормить, одеть, обуть, там, побороться с терроризмом. Ну и сегодня, как кажется, ничто не жмет, нет никаких вот этих вот элементов вроде бы Беслана там или каких-то вот таких катастрофических событий, трагичных. Но чрезмерная бюрократизация, отсутствие свободы, зажим демократии могут вызвать глубокий внутренний паралич. Свобода же немыслима вне конкуренции, пишет независимые, в любой сфере. И государственное управление не исключение. Чрезмерная жесткость вертикали нарушает гармонию, баланс интересов общества и нации.
Спасибо, Валерия. Президентские выборы глазами журналистов сегодняшних российских газет. Напомню, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И в продолжение главной темы сегодняшнего дня – западная реакция на итоги президентских выборов в России. Надо отметить, что эти выборы привлекли гораздо меньшее внимание западных политологов и журналистов, чем прошедшие 3 месяца назад выборы в Российскую Госдуму из-за совсем уж полной предсказуемости их результата. И тем не менее, что думают американские эксперты по поводу объявленной Кремлем победы Дмитрия Медведева на выборах? Наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов побеседовал с известным политологом, профессором Стэнфордского университета Майклом Макфолом.
Доктор Макфол, сомневались ли вы в том, что верх на выборах одержит протеже Владимира Путина? Конечно же нет. Но это были наименее захватывающие, наименее интересные, наименее состязательные выборы в посткоммунистической России. Отсутствие реального соперничества было настолько очевидным, что порой даже чиновники в российском правительстве, оправдывая такие выборы, приходили в конфуз. Это просто удручает. Кто-то считает, что по сути назначение лидером страны своего преемника неизбежно продиктовано контекстом исторического развития России. Насколько с этим можно согласиться? Действительно, у России большой исторический опыт авторитарного правления и передачи власти по наследству. Но это не аргумент и не оправдание. Ведь с авторитарной традицией связано прошлое и таких стран, как Германия, Англия, Франция. А разве по нынешнему состоянию демократических институтов Россию можно поставить с ними на одну ступень? Особенно обескураживает отход от наработанного в России в этом и в предыдущем десятилетиях демократического электорального опыта, пусть и несовершенного. Еще в 99-м году на выборах в Госдуму не было заранее известно, какая партия наберет большинство голосов. Даже на президентских выборах 96 года при очевидных преимуществах Ельцина присутствовало ощущение конкуренции, ясного выбора, значимости голоса отдельного избирателя, и результат не казался предопределенным. Самое удивительное в последней президентской кампании – это необъяснимость мотивов отказа нынешней российской власти от либерализации выборов. Я уверен, что если бы они являлись по-настоящему состязательными, честными и свободными, если бы, скажем, имя Михаила Касьянова было внесено в избирательные бюллетени, то Дмитрий Медведев все равно одержал бы победу. Но при этом он обеспечил бы себе большую легитимность в глазах россиян и западных политиков, с которыми ему придется взаимодействовать. Существует предположение, что если Путин станет российским премьер-министром при президенте Медведеве, то за ним фактически сохранятся главные рычаги власти в стране. Каковы могут быть последствия? Конечно, господин Медведев обязан господину Путину всей своей политической карьерой, и Путин ясно дал понять о намерении сохранить за собой ведущую роль в принятии политических решений. Можно предвидеть, что это создаст неуклюжую конфигурацию с двумя центрами власти, которая в дальнейшем станет источником трений между Кремлем и Домом правительства. Ведь не секрет, что ряд российских министерств и ведомств подчиняется непосредственно президенту, а не премьеру. Не исключено также, что в предстоящие 2-3 года дела в российской экономике пойдут не так хорошо, реформы забуксуют. В неэффективной экономике в России по традиции обвиняют не президента, а премьер-министра и возглавляемое им правительство. И если перед Путиным возникнет угроза оказаться крайним, то одним из вариантов его реакции станет критика президента Медведева. Это не пророчество, но один из возможных сценариев развития событий в ближайшие годы. Доктор Макфол, как вы можете прокомментировать прямое обращение Дмитрия Медведева к принципу «свобода лучше, чем не свобода»? Я внимательно изучил эту речь, с которой Медведев выступил в Красноярске 2 недели назад. Она глубоко впечатляет. Наиболее интересны пассажи о важной роли независимых СМИ как инструмента борьбы с коррупцией, о необходимости радикального снижения административных барьеров. Интересен сам факт откровенного признания Медведевым массовой коррупции в России. И это после 8 лет правления Путина. Я воспринимаю это как ошеломляющий вердикт эпохи Путина. Впрочем, политики, идя в президенты, не скупятся на правильные слова. Это верно и для Соединенных Штатов. Но как себя на деле поведет Дмитрий Медведев в качестве президента, нам еще предстоит увидеть. На минувшей неделе выяснилось, что фигура Дмитрия Медведева в целом остается малоизвестной для лидеров предвыборной гонки в США. Почему? Как вы думаете? Американцы, включая нынешних кандидатов в президенты, сейчас просто не держат Россию в центре внимания. Как член предвыборной экспертной команды Барака Обамы, могу сказать, что сенатор Обама участвовал в 20 предвыборных дискуссиях, но лишь в последней из них, несколько дней назад, впервые прозвучало слово «Россия». Для большинства американцев внутренние проблемы намного важнее внешней политики, которая дебатируется довольно редко и в основном сводится к Ираку. Дает ли ожидаемый приход Дмитрия Медведева в качестве нового президента России основания надеяться на существенное улучшение американо-российских отношений? Думаю, само вступление нового президента в должность является благоприятным моментом для этого. На мой взгляд, кремлевскому руководству следовало бы выйти за рамки устоявшейся парадигмы конфронтационного мышления. В сегодняшней российской прессе то и дело встречаешь отголоски прошлогодней мюнхенской речи Путина, в которой он намекнул на якобы сходство Соединенных Штатов с нацистской Германией. Это выглядит по меньшей мере странно, потому что в США никто не выражается в таком духе о России. Отказ российского политического истеблишмента от этой тенденции стал бы большим шагом вперед. Во-вторых, думаю, российским лидерам хорошо бы прекратить остро реагировать на то, что американские лидеры не считают их страну демократической. В Пекине ведь не ждут от Вашингтона комплиментов по поводу достижений демократии в Китае. Американо-российское экономическое сотрудничество тем временем крепнет. То есть поменьше стремления представить себя большими демократами, чем на самом деле, но побольше прагматизма. Такой подход нового российского руководства мог бы облегчить задачу сближения России и США, особенно учитывая, что смена президентов в обеих странах происходит практически в один год. Так, известный американский политолог, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол прокомментировал победу Дмитрия Медведева на президентских выборах в России. Администрация Джорджа Буша отказалась комментировать итоги президентских выборов в России до тех пор, пока их окончательные результаты не будут объявлены официально. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Итоги президентских выборов в России мы будем подводить сегодня целый день, в том числе в программе «Время гостей», которая выйдет в прямой эфир 19 часов по московскому времени. В гостях у Анны Качкаевой будет известный политик Ирина Хакамада. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, репортаж о том, как голосовали москвичи на выборах президента и на выборах депутатов своих муниципальных собраний, сегодняшний марш несогласных в столице, новости экономики и спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» с сегодняшнего утра сократил на четверть поставки газа на Украину. Как сообщили в российском газовом концерне, европейские потребители будут получать газ в полном объеме. «Нафтогаз Украины» считает введенные ограничения незначительными. Центр избирком России завершает подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье выборах президента страны. После обработки почти 100% протоколов избирательных комиссий с большим отрывом от других кандидатов лидирует Дмитрий Медведев – более 70% голосов. Геннадий Зюганов намерен через суд оспорить результаты президентских выборов. Он заявил, что у него есть доказательства фальсификации, хотя конкретные нарушения не назвал. Владимир Жириновский также заявил о намерении оспорить итоги выборов. В Центральной избирательной комиссии России заявляют об отсутствии серьезных замечаний по ходу голосования на выборах президента. Независимые наблюдатели говорят о сотнях нарушений. В Москве, Петербурге и ряде других городов сегодня намечено проведение акций протеста оппозиции. В Петербурге власти города разрешили марш несогласных. В Москве организаторы марша не получили разрешения на его проведение, но от намерения провести акцию не отказались. Сегодня в мэрии столицы заявили, что попытка другой России провести шествие является провокацией. В Петербурге задержан лидер регионального отделения партии «Яблоко» Максим Резник. В воскресенье вечером возле офиса партии неизвестные устроили драку, и он попытался их разнять. Лидера местных «Яблочников» задержали под предлогом неподчинения сотрудникам милиции. Сам Резник не исключает, что его задержание связано с намеченным на сегодня маршем несогласных. Это была краткая сводка новостей на радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ликвидация экологического ЧП в районе реки Истра. Игровые залы Петербурга превращаются в казино. В Москве из-за выборов перенесли празднование Масленицы. А петербургские милиционеры создают профсоюз, чтобы бороться с необоснованными выговорами. Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Уполномоченный по правам человека Игорь Михайлов по жалобе общественной организации «Северная Пальмира» направил обращение к руководству Пенсионного фонда о том, что почти год назад Конституционный суд признал незаконность отказа в перерасчете выплат вдовам и родителям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Ежемесячные доплаты после перерасчета должны бы составить около 2000 рублей, но эти деньги не выплачиваются вот уже 10 месяцев. Москва. Службы Мосводоканала перекрыли источник загрязнения реки Истры и утверждают, что угрозы для Москвы реки нет. Стоки в приток Истры, речку Грязева, поступали из канализационного коллектора в Красногорском районе. Прорыв произошел несколько дней назад. Исследования показали, что в Истре двойное превышение микробиологической флоры против нормы. Петербург. За 3 месяца численность петербургских казино возросла с 45 до 121. Часть игровых залов перепрофилировались в казино из-за запрета деятельности с Нового года, когда в городе должны были закрыться свыше 300 залов игровых автоматов. Москва. Открытие широкой Масленицы в столице переносится с 3 на 4 марта по техническим причинам из-за послевыборного концерта. День потребуется на демонтаж оборудования музыкантов на Васильевском спуске, а уж со вторника праздник Масленицы будет отмечаться каждый день до прощенного воскресенья. Завершится неделя сожжением чучела зимы и праздничным фейерверком. На этой неделе в Москве будет зарегистрировано вдвое больше обычного браков, около 3000. Петербург. Первичная ячейка независимого профсоюза зарегистрирована на днях в одном из подразделений петербургского ГУВД. Причиной ее появления стали необоснованные дисциплинарные выговоры со стороны руководства и систематические лишения сотрудников премии. Москва. Прокуратура Мытищинского района возбудила уголовное дело в отношении заместителя командира мотовзвода ОМОН ГУВД. Следователи подозревают, что офицер вместе с 9 своими подчиненными бойцами избил коллег, сотрудников отдела нравов, проводивших ночной рейд и попытавшихся задержать работавших на Ярославском шоссе проституток. Сутенеры по телефону вызвали, как оказалось, бойцов мотовзвода, те приехали в 4 автомобилях, вооруженные бейсбольными битами, и избили 5 милиционеров. Первые публикации сразу после этого происшествия объясняли нападение перед делом сфер влияния. Новости Москвы и Петербурга. 3 марта. Вера Володина.
И возвращаемся к главной теме нашей программы – итогам президентских выборов в России. Вера Володина провела вчерашний день на московских избирательных участках. В столице, помимо президента, выбирали депутатов местных муниципальных собраний. На 1500 мест претендовали 3000 кандидатов. Причем многие москвичи, как ни странно, отнеслись к этим выборам серьезнее, чем к выборам президента. Давайте послушаем репортаж Веры Володиной.
Москвичам-избирателям, даже уже выходившим после голосования, труднее всего было ответить на вопрос о выборе кандидатов в депутаты муниципальных собраний.
С этим вообще было интересно, об этом вообще было неизвестно, что эти будут выборы. И, конечно, там выбрать из того, что написано, было совершенно непонятно. Более интуитивно я уже там кресты ставил.
Только одного. Самого движения, которое. С одного дома.
Были плохо освещены вообще. Никаким образом. Почту ничего не клали, ничего прочитать было невозможно. То есть фактически мы пришли сюда и здесь читали о том, кто кандидат от каких, кто самовыдвиженец, кто от партии.
Сейчас вот если идти там, отстаивать какие-то свои вопросы, свои права, не знаешь, кому даже идти. Потому что у нас вот мы в центре живем, у нас очень много проблем.
Приходили люди, которые объясняли, оставили памятки нам у консьержки.
Так отвечали у избирательного участка в школе по Старопименовскому переулку. То, что информации о кандидатах было мало, подтверждает и один из них. Андрей Козельский выдвигался в юго-западном административном округе в районе Очаково-Матвеевское.
Не вижу ни одного объявления. Это плакат специально подготовленный, где были бы изображены все кандидаты, претендующие на место депутатов. Этих плакатов нет. То есть практически население лишено возможности знать, о чем речь. В средствах массовой информации практически отсутствует информация, которая касается выборов в местное самоуправление. Практически никто, вот я специально спрашиваю друзей, знакомых, и достаточно много говорит, а что, еще какие-то выборы будут? Написал это заявление в несколько уровней. Первое, это территориальная избирательная комиссия. Я туда по электронной почте написал, затем принес и лично отдал подписанное мною заявление вот с этим текстом о том, что я считаю неправильным, что это нарушение просто первичных конституционных прав об информации элементарной. Я уж не говорю там об агитации какой-то. Интересная реакция одного из заместителей руководителя территориальной комиссии избирательной. Ну что, опять вы мучаете? Мне опять вам надо будет писать письменный ответ? Я говорю, мне не нужен ответ. Мне нужно то, чтобы ситуация изменилась. Мне действия нужны. То есть информация населения должна быть.
Жалобы в избирательную комиссию ничего не изменили. А вот его коллега Лена Молова, кандидат в депутаты по тому же району, жаловалась даже в милицию, но не на скудость информации. Лена утверждает, что 29 февраля был избит ее сын, помогавший расклеивать плакаты. Ей и сыну угрожали два помощника другого кандидата. Они развешивали плакаты в том же подъезде. Сам кандидат к месту происшествия подъехал оперативной милиции, находившейся в 2 минутах ходьбы.
Ваши ребята угрожали моему сыну, что расправа, и даже что зарежут его в подворотне. Я реально это воспринимаю. Крупные ребят не сдержаны на язык и неуравновешенные совершенно. Поэтому я сказала, приедет милиция, установим, кто они, и только тогда я могу спокойно, чтобы это все зарегистрировали, протокол составили. Хотя меня за грудки начал трясти. Но тут мой сын со словами, ты что, мамку трогаешь? Трис буквально у него на руках. Просто надо видеть. Он крупного телосложения, большой взрослый мужчина. И у меня 16-летний ребенок, который был со мной. А я не кстати, были пьяные, которые его помощники развешивали плакаты. Они буквально начали руками, ногами издевать по спине, по затылку. Я, конечно, испугалась, я за лицо схватила сзади, чтобы оттащить просто. Он перекинул меня через себя, и так я оказалась рядом с сыном, и так кинулась защищать своим телом ребенка. И кричать, здесь есть камера, милиция уже едет, помогите.
Милиция приехала с опозданием, не стала изучать видеонаблюдение. История общения с милицией и с врачами в рассказе кандидата выглядят как настоящий детектив. Но все трудности предвыборной борьбы для самовыдвиженцев остаются вне поля зрения избирателей. Муниципальные газеты об этом не пишут. Стало известно лишь рассказанная газетой «Московский корреспондент» история о том, как были сняты все кандидаты в депутаты муниципальных собраний от партии «Справедливая Россия». Ну, а как голосовалось москвичам за президента?
Я, как обычно, пришел на избирательный участок, взял свой бюллетень и только уже непосредственно в кабинке заметил, что за меня уже стоит нолик напротив одного из кандидатов. Я решил просто испортить бюллетень и поставив еще несколько значков других кандидатов.
Это избиратели Зарехова-Борисова и еще несколько впечатлений избирателей, голосовавших в школе в Старопименовском переулке.
Хороших зарплат, высоких. Жизни хорошей ждем и никаких пертурбаций.
Особенно о Жириновском. Таких кандидатов нам не надо. Достаточно послушать, что он говорит. Это ж трепология одна.
На путинский путь лучше жить, больше работать. На Медведева, на культуру, на умных людей.
На стабильность в основном, чтобы выполняли обещания, которые раздавали очень много. Надеемся, что будут частично выполнены.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Российская оппозиция в лице Объединенного гражданского фронта отреагирует на итоги президентских выборов уже сегодня двумя акциями протеста в Москве и Санкт-Петербурге. В Петербурге накануне этого события, минувшей ночью, был задержан и избит лидер местного отделения партии «Яблоко» Максим Резник. А в Москве оппозиционеры только готовятся к жестким действиям властей, поскольку их акция не была разрешена. С одним из организаторов марша несогласных Мариной Литвинович поговорил наш корреспондент Мумин Шакиров.
Мы в 5 часов вечера в понедельник, 3 марта, выходим в район Тургеневской площади, это станция метро «Чистые пруды», и, собственно, будем собираться там и проводить наше мероприятие, как и было запланировано.
С какими лозунгами вы собираетесь выйти на улицы Москвы?
Наши лозунги, естественно, связаны с выборами. И в первую очередь лозунг касается, мы будем требовать непризнания итогов этих выборов, потому что мы не считаем это нормальными, честными выборами. Один из лозунгов звучит как «Долой престолу наследия», то есть мы выступаем против передачи власти преемнику. Ну и еще один лозунг «Лжедмитрий вон из Кремля», понятно, к чему и к кому этот лозунг апеллирует и что здесь имеется в виду.
Скажите, каким будет маршрут вашего движения?
Мы заявили маршрут от Тургеневской площади через Мясницкую улицу к Лубянской площади и будем пытаться пройти именно этим маршрутом.
Но вы понимаете, что 3 марта – это рабочий день, и движение транспорта очень активное. Как вы собираетесь решать эти проблемы?
Вы знаете, есть уже очень большой опыт. Это было где-то года 2-3 назад, когда Мясницкая улица без вообще всяких проблем перекрывалась на полчаса. И этого хватало обычно для прохода колонны. То есть чисто технически московское правительство легко могло пойти на такие перекрытия. На полчаса эту улицу можно было бы перекрыть. Мы бы прошли, и никаких бы проблем не было.
Скажите, кто будет участвовать в марше несогласных 3 марта?
В марше будут принимать участие, в первую очередь, конечно, активисты, участники коалиции «Другая Россия». Также я знаю, что собираются принять участие многие члены партии «Союз правых сил», «Яблоко», других объединений, даже некоторые коммунисты. И, конечно, мы ждем граждан, обычных жителей Москвы.
Ну а сколько человек будет принимать участие в этом мероприятии, вы так ориентировочно подсчитали?
Вы знаете, это всегда очень сложно сказать, но обычно это в районе 1000 человек бывает. Посмотрим, я думаю, примерно такое же и будет. Если, конечно, не вносить поправки, что люди могут, испугавшись силового разгона, не прийти. Но, в общем, ничего страшного. Здесь я всех людей должна предупредить об этом, что возможны силовые действия со стороны милиции. Поэтому, конечно, людей слабых здоровьем, пожилых людей, совсем молодых, я, конечно, бы не призывала приходить. Поэтому каждый здесь понимает этот риск и должен принимать решение на свой страх и риск.
Говорила одна из организаторов сегодняшнего марша несогласных в Москве Марина Литвинович. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве 12 часов 45 минут. В эфире «Свобода в полдень». И напомню главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» с сегодняшнего утра сократил на четверть поставки газа на Украину. Как сообщили в российском газовом концерне, европейские потребители будут получать газ в полном объеме. Центр избирком России завершает подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье выборах президента страны. После обработки почти 100% бюллетеней с большим отрывом от других кандидатов лидирует Дмитрий Медведев – более 70% голосов. Геннадий Зюганов заявил, что намерен через суд оспорить результаты президентских выборов. По его словам, у него есть доказательства фальсификации, хотя конкретное нарушение Геннадий Зюганов не назвал. Владимир Жириновский также заявил о намерении оспорить итоги голосования. В Петербурге задержан лидер регионального отделения партии «Яблоко» Максим Резник. Он не исключает, что его задержание связано с намеченным на сегодня маршем несогласных. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В России вступил в действие новый порядок оформления дорожных аварий и выплаты страховок. Антимонопольная служба одобрила покупку российских угольных шахт Европейской сталелитейной компании. Потери банков от привязки к ипотечным кредитам в США могут достичь 600 миллиардов долларов. О новостях экономики в нашей программе расскажет Иван Трифилов.
В России вступил в действие закон, изменяющий порядок оформления дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Он, в частности, вводит предельный размер страхового возмещения вреда жизни и здоровью – не более 160 тысяч рублей на одного потерпевшего. Сейчас эта сумма составляет 240 тысяч рублей на всех потерпевших. Кроме того, оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке водителей, не превышает 25 тысяч рублей. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство европейской ArcelorMittal, крупнейшей в мире сталелитейной компании, о покупке в России ряда угледобывающих активов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь. Кроме того, в рамках этой сделки, общий объем которой составит 720 миллионов долларов, ArcelorMittal приобретет и связанные с этими шахтами вспомогательное производство. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-феврале увеличился на 0,9% по сравнению с показателем такого же периода 2007 года, примерно до 80 миллионов 100 тысяч тонн. Добыча природного газа в начале текущего года, согласно оперативным данным, составила 119 миллиардов 350 миллионов кубометров. Это на 3% больше, чем в январе-феврале годом ранее. Высокий спрос, недостаточные объемы производства и инвестиции в отрасль являются главными причинами сохранения высоких цен на нефть в ближайшие 10 лет, заявил руководитель отдела экономических исследований Международного энергетического агентства Фатих Бероль. Наблюдающийся в Соединенных Штатах спад экономики, по его словам, не скажется в значительной степени на уровне спроса, так как его повышению способствует постоянно растущее потребление нефти в Китае, Индии и Ближневосточном регионе. Прямые потери банков и инвестиционных фондов от обесценивания облигаций, привязанных к выданным на ипотечном рынке США кредитам, могут достичь 600 миллиардов долларов, прогнозируют эксперты швейцарского банка UBS, крупнейшего в Европе. При этом они отмечают, что пока объем заявленных в списании убытков не превышает 160 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 24 рубля ровно, на 12 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 51 копейку, по сравнению с пятницей он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 52 цента.
Иван Трифилов рассказал о главных событиях дня в российской и мировой экономике. Завершает нашу программу «Спортивный обзор». Снова со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей.
Добрый день, Марк. В этом выпуске Виши Ананд лидирует на шахматном турнире в Линарисе, надежи бойцы былых времен и биатлон в Южной Корее или вариации на тему Сочи. Об этом после выпуска новостей. На этапе Кубка мира по лыжному спорту в Лахте прошли лыжные гонки классическим стилем. Спортсменки преодолевали дистанцию в 10 километров, а спортсмены, то есть мужчины, в 15 километров. У женщин победила финская спортсменка Вирпи Куйтунен, второй была украинка Валентина Шевченко, третий Катрин Целлер из Германии. У мужчин победил Лукаш Бауэр из Чехии, Рене Зоммерфельд из Германии, второй Сергей Черепанов из Казахстана, третий. В общем, в зачете Кубка мира Куйтунен и Бауэр упрочили свое лидерство. На командном чемпионате мира по настольному теннису в Гуанчжоу сыграны финалы в женском и мужском разрядах. У женщин Китай победил Сингапур 3-1. У мужчин также победителями стали спортсмены Китая, выигравшие у соперников из Южной Кореи 3-0. В 10-м туре шахматного супертурнира 21-й категории в Линарсе все четыре партии завершились в ничью. Так сыграли Вишванатан и Магнус Карлсен, Теймур Раджабов и Левон Аронян, Алексей Широв и Петр Лека и Василий Иванчук с Веселином Допаловым. У Ананда 6,5 очка, у Карлсена 6, у Ароняна 5,5. Теннис. Женский турнир второй категории в Дубае закончился финальным матчем российских теннисисток. Елена Дементьева в трех сетах выиграла у Светланы Кузнецовой 4-6, 6-3, 6-2. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня Питтсбург победил Атланту 3-2 в серии послематчевых буллитов. Россиянин Вячеслав Козлов в составе Атланты забросил одну шайбу. Наш постоянный эксперт и историк-социолог Юрий Теппер часто радует нас и слушателей своими экскурсами в историю спорта. Сегодняшний его рассказ о конькобежцах былых времен.
Во времена кулачных боев на Руси надежа бойцами называли особых удальцов, говоря по-современному, гарантов победы. 50 лет назад надежа бойцами советского спорта слыли тяжелоатлеты, гимнасты, борцы и, конечно, конькобежцы. Зима 57-го – лучшее тому подтверждение. Судите сами, Олег Гончаренко – абсолютный чемпион Европы и мира. Владимир Шилаковский – серебряный призер мирового чемпионата. На вершине мировой славы Инга Артамонова, за ней Тамара Рылова, Софья Кондакова – весь пьедестал советский. Журналисты не скупились на комплименты в адрес Олега Гончаренко. Завоевав второй венок чемпиона мира, Олег повторил достижения Николая Струнникова, дореволюционного чемпиона, прозванного «славянским чудом». Но об одном важном политическом аспекте успеха конькобежцев пресса умалчивала. Венгерские события ноября 1956 года серьезно осложнили деятельность многих советских посольств. После пикетов и демонстраций наступила пора фактического игнорирования красных дипломатов. Ситуация вокруг посольства СССР в Норвегии не была исключением. Но после победы Олега Гончаренко на чемпионате Европы советское посольство почти в полном составе было приглашено на заключительный прием в ратушу. Как говорится, лед тронулся. Посол Грибанов послал в Москву шифровку, в которой отметил долгожданную миротворческую миссию конькобежцев и отменное поведение Олега Гончаренко. Через неделю триумф советских конькобежцев в Финляндии. Снова добрые слова в адрес победителя. Их произнес главный судья чемпионата Паркинен. «К тебе я хочу обратиться, чемпион мира Олег Гончаренко. От счастья, должно быть, еще ты не до конца осознаешь, что сделал вчера и сегодня. Ты стал чемпионом мира. Ты добился славы во имя своей страны. Но самое главное даже не в этом. В сотнях молодых людей пробудятся мечты стать таким, как ты. Я уверен, Олег, что ты еще долго будешь оставаться отличным спортсменом и будешь служить блестящим примером для людей». Конец цитаты. Об успешном выступлении Владимира Шилаковского говорили и писали меньше. Серебро не золото. Но почему же финская спортивная газета написала «Шилаковский – серебряный чемпион мира». Успех на соревнованиях под открытым небом во многом зависел от погоды. Владимиру ужасно не повезло. Результат состязаний на последней дистанции 10 тысяч метров определял, кто из советских спортсменов станет чемпионом. Когда Шилаковского вызвали на старт, стадион «Олимпика» наполнился густым удушливым туманом. Включили прожектора. Что толку? В этих условиях Владимир показал великолепный по тем временам результат – 17 минут 17,1 секунды. А через несколько секунд – фантасмагория. Чистое небо, солнце и сухой морозный воздух. Результат Гончаренко – 17 минут 15,3 секунды. Золотой перевес в 2 секунды. В спорте, как и в истории, рассуждать, если бы не принято и бесполезно. Серебряный чемпион мира – этим все сказано. Но вот еще одна деталь, о которой умалчивали журналисты и радиокомментаторы. Вы, наверное, заметили, что в конькобежном спорте важна мощная и ловкая работа рук. Спортсмены отчаянно рубят руками воздух на старте, умелое действие рук обеспечивает устойчивость на легких виражах. Так вот, в раннем детстве Володя Шилковский перенес тяжелую болезнь и потерял правую руку. Из воспоминаний чемпионки мира Риммы Жуковой. Умный, честный, трудолюбивый, открытый, такого-то человек. В Володе поражало все. Несмотря на свой физический недостаток, он был первоклассным пловцом и велосипедистом. Он делал многое из того, что не под силу абсолютно здоровым людям. Конец цитаты. В завершение еще одна цитата из книги норвежского стайера Торстейна Сайерстена «Липкий лед». Мы были очарованы парнями из России. Олег Гончаренко, Борис Шелков, Владимир Шелаковский – это великие спортсмены. Они и их товарищи много сделали для нашего спорта. С ними стало уютнее, теплее и интереснее на ледовых стадионах планеты.
Рассказывал наш эксперт, историк, социолог Юрий Теппер. Мы продолжаем спортивный выпуск в программе «Свобода в полдень». Теперь о биатлоне. Этап Кубка мира в Южной Корее. Марк меня поправит. В городе, который часто называют Пхенчанг и так далее. А как правильно?
Пхенчонг? Ну, так и можно говорить.
Вот, пусть будет Пхенчанг. Так вот, в Пхенчанге завершился смешанный этап Кубка мира. Последний день прошла смешанная эстафета. Биатлонистки преодолели два этапа по 6 километров. Биатлонисты 2 по 7,5. Почти все команды выставили там резервные составы. Победила сборная Норвегии, Италия, вторая, Франция, третья, а Россия на четвертом месте.
Ну, а итоги какие-то спортивные этого этапа имеет смысл подводить, учитывая, что составы были резервными?
Ну, не все составы были резервными. Все-таки победы одержали и норвежцы, и немецкие спортсмены, и россияне одну медаль всего завоевали. Зато это медаль Альбины Ахатовой, недавно вернувшейся в большой спорт. Ну, а на мой взгляд, главная проблема в том, что тренеры с российской команды объясняли относительно неудачу россиян плохой акклиматизацией, но все-таки все же выступали в равных условиях. Кстати, многие не поехали в Корею, а затем, наверное, не поедут в Ханты-Мансийск, где будет следующий этап. Мне кажется, это скорее просчет у тренеров у российской сборной.
Да, еще интересно в связи с этим корейским этапом вспомнить, что у этой трассы еще недавно был шанс стать олимпийской, да? А что могло не понравиться в этой трассе представителям Международного олимпийского комитета, которые в итоге отдали предпочтение еще не построенным трассам в Сочи?
Не только ведь речь идет об этой трассе. В этом городе огромный спортивный комплекс, и там хоть сегодня можно проводить зимнюю Олимпиаду, а в Сочи, как известно, голосовали не просто за макет, а за макет макета. Вот так именно и получилось. Я внимательнейшим образом смотрел телетрансляции. На мой взгляд, кроме серьезных крутых виражей, там ничего сложного нет, а трасса в Сочи – это пока что гипотетическая вещь. В общем, я удивлен. Какие аргументы были у МОК, непонятно.
Что ж, спасибо. Такова картина дня в мире спорта. В студии со мной был Алексей Кузнецов. Вы слушали «Свободу в полдень». Программу провел для вас Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы». О будущем России после президентских выборов с ведущим программы Виталием Портниковым беседует заместитель главного редактора журнала «Новое время» Андрей Колесников и публицист Кирилл Рогов. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
По воле Аллаха мы объявим о договоренностях после окончания переговоров.
Проголосовал он за Андрея Богданова. Было предложено взять блин за морской баклажанной икрой. За Владимира Жириновского.
Я лично проголосовала за актера Джонни Деппа, самостоятельно вписав его снизу таблицы. Я сделала
это. Я хотел поблагодарить всех, кто проголосовал за меня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.